Владимир Абрамович Гальперин, передача для русскоязычного радио WMNB, Борис Пельняк.
Наступало время больших перемен и в жизни общества, и в личной жизни каждого из Борисов, Пастернака и Пельняка. Полагаю, это не случайное совпадение. С политическим поворотом к сталинизму совпали возрастные метаморфозы. Надо было думать о жизни на много лет вперед. Энтузиазм молодости сменялся строгими примерками и расчетами. Предстояло жить в рамках семьи, но не терять связи с миром искусства. Борис Пастернак устроил обсуждение, чувство, которое у него возникло к Зинаиде Николаевне Нигаус, жене его большого друга, и великий музыкант, в кавычках, уступил супругу великому поэту. Заседали, я бы так сказал, в кавычках, что ли, всю ночь. И по советско-библейскому обычаю она, Зинаида Николаевна, поступила согласно принятому решению. Первая жена Бориса Пастернака к этому моменту уже жила во Франции. В эту пору решилась семейная участь и блистательного, одинокого Бориса Пельняка. Билетаризованная история этого союза изложена писателем в позднем романе «Созревание плодов». Эта книга, с моей точки зрения, не лишена некоторой конъюнктурности, и мне не по душе. Я предпочитаю прочесть фрагмент из очерка сына Бориса Пельняка Андроникашвили. Впрочем, фамилия читается в обратном порядке. Дело в том, что жена Пельняка, родившая этого мальчика, была грузинкой. Вот как это произошло. В 1932 году Пельняк познакомился с Кирой Георгиевной Андроникашвили. Это произошло в театре. Ошеломленный ее красотой, он последовал за ней на галерку, где она сидела с друзьями. Выяснилось, что она учится в ГИКе, в мастерской Сергея Эйзенштейна. Последовали еще новые встречи, и вскоре, буквально в считанные недели, Пельняк сделал предложение. Но Кира Георгиевна ответила уклончиво. Она поставила условием срок в один год, чтобы потом вернуться к этому вопросу. Через год Пельняк полетел в Грузию, где Кира снималась в кинофильме. Оказалось, что она была в экспедиции в Дарьяле. Тисан Табидзе – это замечательнейший грузинский поэт, огромный друг семьи Пастернака. Тисан Табидзе, Ната Вачнадзе и Николай Шенгелая поехали с ними в Казбеги. Маленький мой комментарий. Дело в том, что старшее поколение хорошо помнит грузинскую актрису поразительной красоты Нату Вачнадзе. Это и была жена очень известного в ту пору режиссера, кинорежиссера и театрального режиссера Николая Шенгелая. Таким образом, это были две сестры и две актрисы. Оттуда они с Шенгелая отправились на шаг дальше, а Тициан, в кавычках, признанный тамада, остался готовить пир. Свадьба состоялась в Казбеге. Все это еще многое другое описано в романе «Созревание плодов». Женитьбы на Кире в жизнь Пельняка вошла Грузия. Помимо Тициана и Нины Табидзе, которые были шаферами на свадьбе, Пельняк и Кира дружили со многими представителями творческой интеллигенции. И они, в свою очередь, бывали у них в Переделкине. Пельняк восхищался природой Грузии, ее народом, и говорил, что ему совершенно понятно, почему Грузия сыграла такую большую роль в творчестве великих русских поэтов и других деятелей искусства. Ну, помните хотя бы Грибоедова. К сожалению, занятый завершением других больших работ, он не смог написать о Грузии столько, сколько хотел. Но сильное чувство молодой жене, заставившее многое пересмотреть в жизни, он выразил в «Созревании плодов». Роман является вообще этапным в творчестве Пельняка. Он подытаживает в нем прожитую жизнь, свою личную жизнь государства, созданную революцией, пошедшего от первого совета Иванова на реке Талки и давшего уже теперь зрелые плоды в виде Конституции, правда в скобках здесь же сказано в очерке. Эта конституция была тогда одной из самых смелых в мире, если бы она не осталась на бумаге. Это сказано в 87 году. В искусстве Палиха, историю которого он рассказывает в романе, Бедняк видит нарождение новой социалистической культуры. И сама любовь Бедняка была уже иной. Повидавший многое, объездивший весь мир, прошедший сквозь метели и бури, он хотел теперь покоя и, более того, стабильности. Вот теперь главный отрывок, ради которого я взял это произведение для того, чтобы с ним познакомить вас. Это пришло с появлением в доме Киры Георгиевны. Благодаря ей он смог перевести к себе старших детей. О них всегда болело его сердце. Наташа и Андрея в Москве они начали учиться. Родился еще младший сын, сам автор, да? Жизнь вступала, казалось, в дальноидущее русло. С утра он был весел. Поздравили сына. Это был день рождения сына. Вот это самое необыкновенное совпадение. Подарили ему подарки. Вспоминали 34-й год, когда он родился. Ему было 3 года. Они ездили тогда с Кирой Георгиевной в Скандинавию и Польшу. Перебирали финских, шведских друзей Андерсона Некса. С тех пор, казалось, прошла вечность. А ведь это было совсем недавно. И правда, сколько событий, трагических, непонятных. В течение дня никто не зашел, только почтальон принес несколько телеграмм из Тбилиси от сестры и брата Киры Георгиевны. Борис Леонидович Пастернак, Николай Жаш Погодин с дочкой Таней приходили поздравить. Погодин посидел и вскоре ушел. У Пастернака были какие-то дела. День тихо склонился к закату. Сели пить чай. Только когда стемнело, кое-кто заглянул на огонек. В 10 часов приехал новый гость. Он был весь в белом, несмотря на осень и вечерний час. Бедняк встречался с ним в Японии. Человек в белом работал в посольстве. Он был сама любезность. Николай Иванович, комментирую, это хорошо знакомый Бедняку Ежов, тогда, как мы сейчас бы сказали, министр госбезопасности. Он срочно просит вас к себе. У него к вам какой-то вопрос. Через час вы уже будете дома. Заметив недоверие и ужас на лице Киры Георгиевны при упоминании имени Ежова, он добавил: «Возьмите свою машину, на ней и вернетесь». Он повторил: «Николай Иванович хочет кое-что у вас уточнить». Бедняк кивнул: «Поехали». Кира Георгиевна, сдерживая слезы, вынесла узелок. Все заранее готовили тогда в среде интеллигенции. «Зачем?» – отверг Борис Андреевич. «Кира Георгиевна, Борис Андреевич через час вернется», – с упреком сказал человек в белом. Кира настойчиво протягивала узелок, срывая игру, предложенную любезным человеком. Но Бедняк узелка не взял. Он хотел уйти из дому свободным человеком, а не арестантом, объясняла мне потом мать. Это произошло 28 октября 1937 года, в день рождения сына. Через месяц была арестована прямо на студии и Кира Георгиевна. Она успела сняться всего в нескольких фильмах, в том числе и в главных ролях «В земле жаждет» Райзмана и «Лисо Шангилая». Второй фильм я хорошо еще помню. Кира Георгиевна была в женском лагере под Акмолинском. Таковы те рамки, которые я себе поставил для начала разговора о этом по-своему любопытнейшем и по-своему замечательном бытописателе революции, одному из ее зачинателей в литературе и человеке, который с уважением осознавался во всей своей жизни и Булгаковым, и Замятиным, и Горьким, и даже Маяковским, хотя Маяковский не удержался от некоторых резких выпадов в сторону Бедняка, еще до его ареста. Но это уже другой разговор. А вообще-то они были в приятельских отношениях. Прекрасно оба играли на бильярде, причем часто Маяковский проигрывал. Маяковский чуть завидовал, что у того раньше появилась заграничная машина, иногда привезенным из последней поездки за границу ботинком, блестящему остроумию Пельняка. Но это уже, так сказать, частные вопросы. Каждый по-своему славе революции, они даже не были единомышленниками. Вы беспощадно истребляете талантливых, налично вам неугодных русских писателей. Где Борис Пельняк? Спрашивал из Парижа Сталина в известном открытом письме один из героев Октябрьской революции, Федор Раскольников. 5 мая 1988 года я получил ответ на свое заявление в военную коллегию Верховного Суда СССР. Завершаю я чтение очерка Бориса Андроникашвили «Пельняк». Пельняк Вагау, Борис Андреевич, я поясню в следующий раз, откуда такая фамилия, 1894 года рождения, был необоснованно осужден 21 апреля 1938 года военной коллегии Верховного Суда СССР по ложному обвинению в совершении государственных преступлений и приговорен к расстрелу. По уточненным данным, приговор приведен в исполнение 21 апреля 1938 года. 21 апреля 1938 года – это канун рождения Владимира Ильича Ленина. В общем-то, конечно, может быть, и не совсем справедливо, восхваляемого Пельняком по любому поводу. Он о Сталине никогда не написал ни единой строчки. И это день рождения автора очерка.
Владимир Абрамович Гальперин. Запись для русскоязычной станции WMNB. Вульф Эрдман.
Возможен ли в наше время любовный роман в духе новой Элоизы Жан-Жак Руссо? Причем не в литературной форме, а как бы, ну, в реальной жизни, в подлиннике, в оригинале. Счастье в них должны принимать как бы люди, чьи имена у моего поколения долго оставались на устах. Впрочем, основываясь на собственном опыте, ведь речь идет о как бы не телевизионных, предвоенных 30-х годах. Как сказано в популярной когда-то старой песне, это было недавно, это было давно. Книгой, о которой речь, мы обязаны ее публикатору и составителю, хорошо вам знакомому, известнейшему и суперуважаемому доктору исторических наук Виталию Вульфу. Издание вышло в свет в конце 95-го года в Москве лишь благодаря его усилиям и инициативе. А титульные данные свидетельствуют о трудной борьбе, с постсоветской цензурой, призванной охранять память знаменитых людей России от, в кавычках, что ли, нескромных вторжений. Книга попала мне в руки ненадолго, но оставила в памяти столь резкий след, что я решил рассказать о ней, отодвинув в сторону расписанные планы. Она вполне согласуется с проблемой художники-власть, которой мы как бы постоянно интересуемся. Начну с заметки на суперобложке. Там сказано: книга «Письма» Николай Эрдман Ангелина Степанова уникальна. В ней вы прочтете историю любви актрисы МХАТ Ангелины Степановой и писателя-драматурга Николая Эрдмана. Историю прекрасную и трагичную. Но эта книга больше, чем роман о любви. Из нее вы узнаете о судьбах русской интеллигенции, о жизни Москвы и художественного театра начала 30-х годов. Качалов, Янсен, Ливанов, Бабель, Андровская, Булгаков, друзья Ангелины Иосифовны Степановой и Николая Робертовича Эрдмана предстанут свидетелями драматических перипетий их романа. Помимо писем вы прочтете воспоминания Степановой, относящиеся к описываемым событиям, предисловие и комментарии доктора исторических наук Виталия Яковлевича Вульфа. Правда, из кратких комментариев Степановой узнаем вещи, которые нам неизвестны. Здесь вот я впервые узнал из этой книги о страшной беде, случившейся с верной спутницей Станиславского, знаменитейшей актрисой художественного театра Марии Петровны Лилиной. Она потеряла после ампутации обе ноги и умерла в длительных мучениях сразу на операционном столе в 43-м году. Быть может, хранящиеся в Сгали воспоминания Степановой выпущены отдельным изданием в самое последнее время? Думаю, вряд ли. Я просматриваю все каталоги новых изданий, попадающих в Соединенные Штаты за последние 7-8 лет. Но дело, разумеется, не в этом. Сама по себе переписка двух корифеев отечественного искусства – ценнейший человеческий и художественный документ. Николай Эрдман и Ангелина Степановна встретились в 1928 году. Почти сразу возникли любовные отношения. Чувства, возникшие к Эрдману, были так сильны, что заставили меня, пишет Ангелина Васильевна, разойтись с мужем. Мужем ее был очень достойный человек. Это Николай Михайлович Горчаков, крупный театральный деятель, работавший в Амхате, автор очень известной книги «Режиссерские уроки Станиславского» и весьма приближенный к Станиславскому и Немировичу Данченко в последние годы их жизни. Что же заставило Ангелину Иосифовну, она пишет, разойтись с мужем? Это ведь решающий момент, с моей точки зрения, в отношениях Эрдмана и Степановой. Николай Эрдман так никогда и не решился на окончательный разрыв с женой, актрисой мюзик-холла и цирка Друцкой. Около 7 лет продолжались встречи, приезды, расставания. Даже арест Николая Эрдмана в 1933 году по указке Сталина во время съемок фильма «Веселые ребята» не остановил Степанову, обратившуюся тогда к Бухарину и Янукидзе. По разрешению вождя Дежов вернул Эрдмана в Москву, но тот, на мой взгляд, как бы, ну, сломался, так говорят, в быту, и после возвращения довольствовался, пусть блестящими, но сугубо эстрадными поделками. В сравнении с пьесами «Мандат» и особенно прогремевшей пьесой «Самоубийца», это, конечно, в сравнении не шло. В перипетиях времени переписка Эрдмана-Степанова сохранилась лишь частично. После визита супруги Эрдмана в Енисейск, куда он был благодаря заступничеству Степановой поначалу переведен, и собственной ее поездке в Туруханский край, актриса, действительно продолжая свою блистательную сценическую деятельность в Амхате, все-таки поставила точку в их личных отношениях. Уже через много лет Степанова не только дала согласие на публикацию писем, попавших в Центральный архив литературы и искусства в Москве, но сопроводила их своими комментариями и откровенными, и очень и очень честными, и пространными. книга, как я уже говорил, вышла в свет лишь в 1996 году, вскоре после ухода Степановой из жизни. Неоценимую роль в этом сыграл высокочтимый и талантливый Виталий Вульф. Кстати, он был лучше других подготовлен к такой миссии, ибо являлся не только земляком Степановой по Азербайджану, но и до этого автором единственной в ту пору монографии о выдающейся актрисе. Вот краткие строки послесловия, которыми Виталий Вульф закончил одну из лучших своих работ, публикацию книги, вызвавшей вот такой, я бы сказал, особый интерес, вобравший исключительные любопытные наблюдения над сценической жизнью и практикой 30-х годов. Они встретились, то есть они, Эрдман и Степанова, в квартире Бориса Робертовича. Это был брат Эрдмана, это был одаренный театральный художник, уцелевший в перипетиях времени и хранивший эрдмановское наследие. В 1957 году, после смерти Александра Фадеева, это был муж Ангелины Степановой, второй как бы муж после Горчакова, который, кстати, сохранил с ней очень лояльные и добрые отношения. И вот Эрдман приходил к ней потом в дом, то есть после 1957 года, ставшего как бы рубежным, это уже после 20-го съезда, познакомился с ее сыновьями, но океаны времени пролегли между ними. Все уже было в далеком прошлом. И вот странное противоречие. Перешитое оказалось глубоко современным, занимающим сердце всерьез и надолго. Книга частной переписки лишь подтвердила, что в мире нет ничего выше, чем истинная любовь и личное достоинство человека и гражданина. Как не поблагодарить Виталия Вульфа за совершенное им дело? В рассказе о книге переписки Эрдмана Степанова я буду опираться на обширные фрагменты из предисловия Виталия Вульфа. Итак, судьба складывалась явно удачно. Молодая, изысканно красивая женщина, окруженная многочисленными почитателями и поклонниками, ею любовались, в нее влюблялись. Но она любила Николая Эрдмана. Об их романе знали единицы, только близкие люди. Кавычки. Он писал ей: «Очень хочу к тебе», большая буква. «Я буду жить на ступеньках твоего парадного», большая буква. «Все время вспоминаю твое дружеское лицо, грустное лицо, твои улыбки и твои слезы ночью». В письмах Ангелины Иосифовны нет таких прописных, что ли, начальных больших букв. Но она, читаю, она ждала этих слов и понимала интуитивно, что он от жены не уйдет, что все это рано или поздно кончится, и ничего не могла поделать с собой, со своим чувством, которому предалась страстно. Все дни, ночи, каждый час, все минуты моей жизни заняты тобой. Я стараюсь жить так, чтобы ты остался мной доволен. Совершенно ясно, что жить без тебя не смогу. Уйти от тебя мне самой, я как бы ставлю мысленно восклицательный знак здесь, невозможно. Я хочу быть в Енисейске, бросить в Москву и все московское.
Владимир Абрамович Гальперин для русскоязычной радиостанции WMNB Абанне Андреевне Ахматовой.
Я всегда помню, такое было стихотворение Паола Яшвили, которое перевел Пастернак. Здесь такие строчки: «Не я пишу стихи, они, как повесть, пишут меня, и жизни ход сопровождает их». Ход моей жизни всегда сопровождался внутренним каким-то единством с какой-то поэзией. И мои вкусы, в общем-то, практически не менялись. Я хочу вам сказать несколько слов о том, как Америка отозвалась в моем отношении к любимой мною, любимому поэту русскому Анне Андреевне Ахматовой. Это имя для меня святое. Дело в том, что вот, например, с Мариной Цветаевой у меня более сложные отношения. Она стоит надо мной при всех своих прегрешениях и земном образе жизни. Все равно она как-то вот другая, чужая немножко. А все, что писала Ахматова, это сопровождало ход моей жизни, как бы сказал Пастернак. И вот два слова. Есть такое стихотворение, которое она успела еще увидеть напечатанным, поскольку оно вошло в сборник под названием «Тростник». Это был 6-й ее сборник, а было всего 7 книг. Это распятие, это попытка иллюстрации, что ли, к Евангелию и знаменитой евангельской притче о распятом Христе. «Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, по что меня оставил, и матери, о, не рыдай меня». Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, и туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. И это чтение очень важно, потому что оно обозначает то, что было с Ахматовой, и потому было со мной, потому что я всегда за ней следовал внутренне. Даже тогда, когда она писала о своей грешности. Помните, такие были стихи, по-моему, так, из ранних. «Все мы грешники, здесь блудницы» и тому подобное. Да, и грешники, и блудницы. Но вместе с тем, как душа каменела. Вот душа моя каменела и при вас, потому что я был свободен в своих каких-то и исканиях, и порывах, и в преподавании в Щукинском училище. Я не люблю называть его Щукинское, я говорю очень часто Вахтанговское. Дело в том, что вот эта душа каменела, и то, что это было во мне, и это следовало вместе с Ахматовой, вместе с ее судьбой, вместе с ее трагедией, которая была, это очень влияло на каждого из нас. Я помню, как был напечатан кусочек из «Реквиема». Знаете, «Реквием» ведь опубликован после смерти Анны Андреевны, и в последние только годы полностью, и там всякие купюры были. Такой маленький фрагмент я приведу. «И упало каменное слово на мою еще живую грудь. Ничего, ведь я была готова, справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела, надо память до конца убить, надо, чтоб душа окаменела, надо снова научиться жить, а не то горящий солнце лета, словно праздник за моим окном. Я давно предчувствовала этот светлый день и опустелый дом». Все это было с нами. Все это было о нас, и то, что надо было снова научиться жить на каждом этапе, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. Я хотел бы закончить свой рассказ, связанный с с моей юбилейной как бы датой, с того, что Америка, она окончательно обозначила ту возможность внутренней свободы, которой мы были лишены, увы, в бывшем Советском Союзе. Огромное преимущество Америки в том, что она позволяет быть человеку самим собой, и особенно русскоязычным. Вы знаете, я думаю, что какие-то искусственные есть препятствия в этих дискуссиях, в этих передачах, которые идут, кстати, по нашей любимой радиостанции, телевизионной станции, насчет того, кто мы есть. Я всегда вспоминаю, тут я вынужден две маленьких ссылки сделать. Одну – это замечательные слова великого польского поэта. Он был евреем чистым, но писал на польском и остался лучшим поэтом Польши в первой половине века. Это Юлиан Туем. Этот эпизод связан с его выступлением на всеславянском митинге в Нью-Йорке в 42-м году, в год войны. И он сказал так: «Я, говорит, еврей, но не по той крови, которая течет в моих жилах, а по той, которую выпускают из моих жил». И вот по той крови, которую выпускали из моих жил очень долго и очень, я бы сказал, так сказать, успешно, в том смысле, что я каждый раз себе давал слово не простить, и я прощал и советской власти, и правящему режиму, и коммунистической партии те благоглупости и те издевательства, которые были над каждым из нас. Ну что теперь поделать? Конечно, здесь, в Америке, мы смотрим на все по-другому. И второй эпизод, связанный с самоопределением, очень важный для меня. Как-то я был, это был уже 88-й год, по приглашению с супругой месяц мы жили во Франции, и я уже второй раз отправился на кладбище, где русская культура во многом похоронена, в ее единстве, вот это очень важно, что здесь лежат и Бунин, допустим, и лежит Тарковский, и лежит Некрасов Виктор. Это кладбище Сент-Женевьев-де-Буа. И я там увидел группу людей, слышу, что русская речь. Я подошел, был маленький разговор, и я после этого сказал: ну что ж, вас надо называть французскими, русскими, что ли. Тогда младший, наверное, из них лет ему было 60, а было это в 88-м году, вот он уже родился, очевидно, во Франции, это следующее поколение эмиграции. Он сказал: нет, нет, что вы, мы русские во Франции. И я на это, понимаете, меня это так поразило, это краткая точность формулировки. И мы русские в Штатах. Особенно мы, это старшее поколение, от имени которого я в данном случае могу что-то говорить.
Мы поздравляем вас с днем рождения. Желаем всего самого-самого доброго.
Да, я хочу вам сказать, что для меня вторая жизнь в Штатах началась с того, что вы меня разыскали. Ибо главное в жизни человека – это ощущение той нужности, которая в нем есть. И если я кому-то здесь интересен, то я интересен прежде всего через станцию WMB. Спасибо вам, мои молодые и дорогие друзья. Дай Бог нам еще поработать вместе какое-то время.
Спасибо. Спасибо большое, Владимир Абрамович. С днем рождения вас. Всего вам хорошего, здоровья. Ну и...
Спасибо, что все было хорошо. Пока вы есть, у меня есть еще силы и соображения. Надеюсь, что это будет представлять для вас какой-то интерес.
Спасибо. Ну и до встречи в эфире.
Владимир Абрамович Гальперин, для радиостанции WMNB Константин Симонов.
Прошлую нашу встречу мы уговорились продолжить разговор о книге, которой он посвятил, я имею в виду, конечно, Константина Симонова, оставшиеся ему на жизнь недолгие месяцы, отложив навсегда другие вполне важные работы. В этом смысле глазами человека моего поколения не просто, как гласит подзаголовок, размышления о И.В. Сталине, но и книга о себе самом, своего рода исповедь, произведение прощальное и итоговое. В ней есть несомненное достоинство. Она и проста, и выполнена честно. Ее слабости определены временем, остановившим неумолимый процесс изменений в обществе за рамками последнего для Симонова 79-го года. Думаю, это вообще, быть может, заключительная книга всей советской литературы в традиционном понимании слова. Правда, Л. Лазарев, составитель, о котором я говорил раньше, и мой большой друг, включил в сборник и материалы, касающиеся заветной для всех россиян темы «Сталин и война». В этом аспекте оценки Симонова кажутся более современными и близкими к истине. Хотя и здесь необходима определенная коррекция. В обзоре книги будем все же исходить из надиктованных умирающим писателем «мирных», в кавычках, что ли, глав, содержащих обширный автобиографический материал. Когда-то Маяковский начал рассказ о себе с известных признаний. Суть их в том, что не было вопроса, принимать или не принимать октябрь, революцию, моя, и этим все сказано. Тем более так было для рабочего паренька из ФЗУ, школы фабрично-заводского ученичества Кости Симонова. Он вырос и сложился как поэт и гражданин при Сталине, и то для него всегда был мерой всех вещей. Как ни парадоксально, лет в 15-16 Константин Симонов впервые столкнулся с проявлениями омерзительного режима. Это случилось в Саратове, где отчим, военспед царской армии, фамилия его Иванишев, преподавал тактику в военном училище. Вернувшись домой, юный Костя присутствовал, конечно, вынужденно при обыске и аресте человека, которого и уважал, и любил. Родной отец Симонова был офицером царской армии и пропал без вести на фронте. Семью Иванишева, а мать Константина Михайловича принадлежала дворянскому роду князей Оболенских, сразу же выселили с занимаемой квартиры. По бытующему в народе подходу следовало бы отнести к разряду благополучных все, что случилось, благополучно, потому что ведь почитаемый глава семьи вернулся домой через 4 месяца и больше, как говорили в то время, не привлекался. Вскоре Симоновы переехали в Москву. Наш герой спокойно рассказал о том, что ФЗУ, о том, что было с отчимом, спокойно продолжил учение, начал писать стихи, работал слесарем. Сделаю лишь несколько замечаний к этой сравнительно гладко складывавшейся биографии. Любовь к военному, к армии, была для Симонова как бы врожденно приобретенной. Режим в стране не обсуждался и не осуждался в этой семье. Привычка исполнять долг и повиноваться общему порядку была в крови у Константина Михайловича. Вот почему, родившись и проживя сознательную жизнь при Сталине, он привык видеть в нем, как в ту пору говорили, помните, о партии, ум, честь и совесть нашей эпохи. И как поэт с считал себя приверженцем больше великого, чем преступного, вождя всех возможных народов. Кстати, Симонов не тяготился определенным недоверием к себе со стороны, явно недооценивая им интеллигенции, считавшей его стилистику простоватой и элементарной. Больше он гордился популярностью в кавычках газетного, что ли, назначения, такой текущей сиюминутной лирики. Как видно из книги, особо смелых шагов по репрессии он не предпринимал, хотя после первого награждения в 1939-м орденом «Знак почета» в начальной группе выделенных властью писателей аккуратно помогал многим репрессированным родственникам, в частности, вот той ленинградской ветви семьи по материнской линии, которую я упоминал уже раньше. После стремительного выдвижения в годы войны и личного знакомства в 1947 году с очень великим и не очень страшным в изображении Симонова Сталиным, даже иногда пользовался добрым отношением своих малосимпатичных хозяев, меня поразила какая-то смиренность изложения событий тех страшных лет. И это перед лицом вечности. Здесь я беру книгу и хочу кое-что из нее вам прочитать. Зимой 1935 года мы узнали из писем, полученных уже не из Ленинграда, а из Оренбурга, что все, за одним исключением наши родные, жившие в Ленинграде, высланы в Оренбургскую область или край. Не помню, как тогда это называлось. Выслали и тайную монашку, не любившую советскую власть, тетю Долли. Выслали любившую советскую власть и, начиная с 1917 года, преданно помогавшую ей на своей скромной библиотечной работе тетю Соню. Выслали и крутую, и властную, бестрепетно и преданно работавшую с дефективными детьми тетю Люлю. Выслали молодую советскую учительницу, мою двоюродную сестру Марусю, начинающего одаренного архитектора Андрея. Оставили в Ленинграде только старшего сына Людмилы Леонидовны, Леонида Максимилиановича. Людмила Леонидовна – это старшая сестра его матери. Старший сын старшей сестер, он по традиции был назван Леонидом в честь деда. И уж немецкого отчества ему досталось от отца. Его отстоял завод «Красный треугольник». Кто-то на заводе, а может быть и не только на заводе, встал на дыбы, заявил, что такого блестящего специалиста, как он, завод терять не может. И мой самый старший двоюродный брат Леонид, при своем княжеском происхождении по матери и немецкой фамилии отчества по отцу, остался работать у себя на «Красном треугольнике» в Ленинграде. В начале войны Леонид пошел в ленинградское ополчение. Как командир запаса был назначен командиром роты, погиб в бою от смертельной раны в живот. Его младший брат Андрей работал в Оренбургской области, куда его выслали по своей специальности. Хотя не помню, сразу ли это произошло, но было именно так. В 1941 году попал в армию и всю войну прошел солдатом без единой царапины. Их мать Людмилу Леонидовну вместе с моей старшей двоюродной сестрой Марусей и с дочкой Наташей, которая уехала вместе с ней в ссылку ребенком. В разгар войны мне, к тому времени ставшему довольно известным писателем и военным корреспондентом, удалось после 8 лет высылки перетащить в Москву, где в 1955 году Людмила Леонидовна еще успела встретить свое 80-летие в кругу оставшихся в живых своих родителей. А две другие мои тетки погибли там, куда их выслали. Погибли не сразу, а в конце 1937-1938 году, когда их, живших там в ссылке, кому-то понадобилось еще и посадить в тюрьму, где обе они умерли. Не знаю, могу только догадаться, как это вышло. Может быть, одна из сестер, не питавшая нежности к советской власти, что-то кому-то сказала, а вторую забрали, потому что она ее сестра. Не знаю. Может быть так, а может быть и не так. Но это все было потом. А тогда, в 35-м году, то есть Симонову было уже все-таки 20 лет, мать, узнав из писем, что сестры высланы, так же, как и многие другие уже старые люди, которых она с юных лет знала по Петербургу, опечаленно сидя вечером со мной и с отчимом, вдруг сказала, хорошо помню это, если бы я тогда, как Люля, вернулась из Рязани в Петроград, конечно, я сейчас была бы вместе с ними. Я помню, как меня поразило тогда то, как она это сказала. Сказала с каким-то ощущением своей вины за то, что она не с ними, что именовала та чаша, которая не именовала их ее сестер. Потом спросила отчима, может быть, и отсюда нас будут высылать? Сказала нас не как о семье, а имея в виду себя, свое происхождение и свою девичью фамилию Оболенская. «Ну что же, будут высылать, поедем», — сказал отчим, сразу отсекая то, что отторженно от него подумала мать о самой себе. Любопытный очень кусок. Речь идет о жутком беззаконии, о трагедии семьи, о гибели достаточно близких людей. Но Симонов так об этом пишет, что в этом я не чувствую, не ощущаю ни горечи, ни возмущения, ни проклятия тому режиму, который так расправлялся с абсолютно невинными, мирными пожилыми женщинами. Я помню только свои чувства, связанные с происшедшим с тетками, а никаких действий, поступков не помню. Очевидно, никакие поступки и действия были в то время или невозможны, или казались невозможными, а точнее не казались, и на самом деле были невозможными, и потому просто-напросто не очень-то приходило в голову мне во всяком случае.
Владимир Абрамович Гальперин для радиостанции WMNB, Александр Вертинский.
Мы избрали книгу, которая называется «Александр Вертинский», книгу, которая вышла уже в Москве в 1990 году. И само появление такой книги, которая называется «Дорогой длинную», это, в общем-то, такое знамение перемен, которые произошли в России, потому что та поистине культурная революция, которая случилась в последние годы, она нас знакомит и с новыми именами, и уже в известных именах открывает какие-то не раскрытые, не показанные раньше возможности. Когда-то древние римляне, у них была такая пословица «Tempora mutantur et nos mutamus in illis». Значит, времена меняются, но и мы меняемся в них. И это очень точное замечание. Так вот, чем интересна книга эта? Тем, что она открывает нам тот, может быть, путь, который мы с вами совершаем. Самые наблюдения Вертинского человека, который, кстати, был одним из тех, кто в так называемой второй эмиграции открыл для русского читателя Америку, Вертинский был одним из немногих, кто мог сочетать редкостное искусство исполнительское с искусством стихосложения, поэзии. Вертинский для меня начался очень-очень давно и был всегда Богом моей жизни, и вместе с тем он открылся заново. Мне самому, честно, довелось слушать Вертинского только дважды или трижды. Это было вскоре после его возвращения в Россию. И вот очень любопытно, что при перечитывании сегодняшнем видишь этот путь русского человека в культуре, патриотически настроенного, хотя сам Дзержинский, как вы помните, родился в Киеве и сохранил привязанность к Киеву, человека патриотически настроенного, который вернулся не из корыстных соображений, не из карьерных соображений в Россию, а по воле сердца, по воле какой-то очень глубокой потребности жить у себя на родине. Мне уже приходилось говорить, и в прошлый раз мы затронули этот вопрос, вот это понятие, которое многие произносят так, такие слова, ну, для меня, скажем, Америка – это вторая родина. Это ведь очень неточно. Родина бывает у человека одна. Это то место, где жили его предки, где он впитал в себя язык, культуру, где он получил свою ментальность. С этим не все согласятся. Это очень резкая и сложная форма отношений с этой страной, страной, которая меняет нас и изменила меня, и дала мне огромную свободу мнения и права на самостоятельность, но так или иначе это существует. Вот эти замечания я хотел бы сделать, прежде чем коснуться той главы, которая называется «Америка». И, кстати, это и будет очень любопытной связью, которая покажет нам и то, что Вершинский имел все возможности и все права говорить об Америке не приблизительно, а из своих собственных впечатлений. И вот я попытаюсь вас познакомить с фрагментами этой главы. Вершинский приехал в Америку осенью 1934 года. Конечно, это был уже знаменитый русский артист, и все начал еще до революции 17-го и обрел уже международное имя, тем более у русскоязычных слушателей. Но вместе с тем я позволю себе возвращаться и в свою собственную юность, поскольку тот Вершинский, которого мы узнали из его прозы автобиографической, не полностью покрывается теми представлениями, которые у нас были, когда мы говорили о нем и слушали, допустим, на каких-то целлулоидных пленках, на пленках вот рентген-аппаратов, на которых были записаны песни Вершинского. Так вот, он осенью 1934 года на пароходе «Лафайет» ехал вместе с несколькими французскими артистами, которые были приглашены в Голливуд, и с несколькими, так сказать, чикагскими гангстерами. Тут я вынужден прокомментировать текст. Ведь помните, 30-е годы, это, кстати, такая ниточка и к нашим проблемам современным. Вы знаете, какой хаос творится на нашей общей родине, в России. И так огромные залы, гигантский пароход, десятки салонов, и бассейны для плавания, и залы для гимнастики, и теннисные площадки, и магазины предметами роскоши, парфюмерии и так далее. Конечно, бесконечная прислуга, мужская и женская, которая бегает вперед и назад по этому огромному, что ли, пароходу, отелю. И утонченная пища, которая не могла не обратить внимания очень любящего поесть нашего великого певца и исполнителя. Тут к обеду и мэтр д'отель, который ласково встречает каждого из посетителей. И для Вертинского эти обеды и ужины были чудом обжорства, как он пишет, и чревоугодия. Пассажиры после обеда сидели в салонах, перечитывали парижские журналы, и вдруг слышите, Вертинский, был такой певец Люсьен Буайе, которого он знал по Парижу, потому что у него была международная репутация. И такие слова: «К мысу радости, к скалам печали ли, к островам ли сиреновых птиц, все равно, где бы мы не причалили, не поднять нам усталых ресниц. А это были слова самого Вертинского и песня самого Вертинского, которая открывала вот людям, которые не знали о нем, что это великий певец России, главное у меня, что нельзя делить ни русское искусство, ни русскую литературу. На какие-то части надо всегда помнить, что Россия в своей культуре, в языке и в памяти слушателя едина. Так вот, такая песня на слова известной русской женщины-поэта, или поэтессы, как сейчас принято говорить, Тэфи, она умерла в Париже в эмиграции. Там сказано так: «Проплываем океаны, бороздим материки и несем в чужие страны чувство русской тоски». Потом один раз уже в пути устраивался традиционный концерт в пользу семейств моряков, погибших в море. И в этом концерте принимали участие все артисты, едущие на пароходе. Кстати, там играл знаменитый русский скрипач Яша Хейвец, который многие считают лучшим скрипачом 20-го столетия. Это я от себя добавлю. Так вот, насчет американцев. Очень любопытное наблюдение. Американцы пишут Вертинский в автобиографической книге. Большие патриоты. Они обожают свою Америку. И уже задолго до приближения к ней стали волноваться. Когда, наконец, на горизонте обозначились берега Америки, они уже не отрывались от биноклей. Когда, наконец, бледно замаячила знаменитая статуя свободы, они подняли невообразимый рев и крик. И сразу все напились пьяными. Вот так. Перед самым приездом, после выноса багажа, в коридорах в две шеренги выстроилась целая вереница прислуги. И у бедняги Вертинского, повторяю, уже привыкшего к славе, но к славе только у русскоязычных, у него захватило дух. И вот он разменял по 100 франков несколько тысяч, которые у него, конечно, были, он был человеком достаточно обеспеченным. Он шел сквозь строй довольно равнодушных и даже неблагодарящих его людей с пачкой ассигнаций в руке и раздавал их направо и налево. Метрдотелю надо было дать 1000, так полагалось. «Велико же было мое удивление», — пишет Вертинский, «когда он, любезно улыбаясь, преподнес мне какую-то коробку, завернутую в бумагу». «Это что, мсье Шарль?» — недоуменно спросил я, — говорит Вертинский. «Это кавьяр рюс». Ну, понимаете, это русская икра. «Я заметил, что мсье любит ее, а я очень люблю русские песни, которые мсье поет прекрасно. Вот я осмелился сделать это скромный презент на дорогу. Я был потрясен до глубины души. Еще одна победа русского искусства», со смехом подумал я и пожал ему руку. 1000 он с меня так и не взял. Вот, может быть, любопытный фрагмент, который предваряет дальнейшее наблюдение Вертинского.